Откройте со мной книгу Есфирь, и мы начнем. Осии нет в книге Есфирь. Я вам сразу говорю, чтобы вы не начинали искать. Его там нет. Вот основная предыстория тех событий. Был царь Артаксеркс, решивший закатить роскошный банкет. Итак, царь Артаксеркс устроил этот роскошный банкет, длившийся примерно 180 дней. А потом он захотел устроить завершающий пир и решил, что ему нужно привести свою жену, царицу, в свой двор. И вот что мы находим в 10 стихе 1 главы. «В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал своим семерым евнухам, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива». Удивительно, что у этой истории много уровней. Всякий раз, когда вы читаете Писание, существует то или иное толкование. Герменевтика, что очень важно понимать. Потому что некоторые люди попадают в большие неприятности, когда не понимают, как следует толковать Библию с помощью аллегорий. Некоторые истории в Библии нужно воспринимать буквально, они находятся на буквальном уровне. Это называется пшат. У меня есть слайд на эту тему. Однажды я буду об этом учить. Существует 4 уровня. Я быстренько отвлекусь от темы на полминуты, чтобы сообщить вам, что есть 4 уровня толкования у еврейских мыслителей. Первый называется пшат. Это буквальный уровень. Поэтому, когда сказано, что Астинь пришла к престолу, то именно так она и поступила. Это буквальный уровень. Пошел дождь, значит, действительно пошел дождь. Хорошо? Затем есть так называемый ремес. Уровень ремес — это что-то вроде намека на нечто другое. Затем есть так называемый уровень драш. Слышали ли вы когда-нибудь о мидраше? При этом вы углубляетесь в Писание, вы рассматриваете аллегории и иносказания, связываете между собой более глубокие значения. Когда Иешуа говорит «три дня и три ночи, как в чреве кита», то он прибегает к драшу. Или когда он рассматривает место Писания, в котором сказано «ибо в этот день вы увидели, как у вас на глазах ожило пророчество». И он объясняет более глубокий смысл того, что это значит. Это не имеет никакого отношения к буквальному уровню. На самом деле, пусть даже это и исполнилось на буквальном уровне, но существует и более глубокий уровень. А затем есть еще и последний уровень, который называется сод. И сод попросту означает сверхъестественное или мистическое, что настолько выходит за пределы человеческого понимания, что является чем-то сродни природе Божьей. Хорошо? Понимание природы Божьей находится на уровне сот. Мы никогда не сможем на него попасть, потому что его природа за пределами человеческого разумения. На самом деле, сейчас мы окажемся на уровнях ремес и драш, когда дословно будем рассматривать историю Есфирь и сравнивать ее с евангельской историей Иешуа и нашей жизни. А затем мы даже чуть-чуть затронем мистический уровень относительно связи Есфирь с невестой Мессии, которая, конечно же, существует. Итак, одна из ошибок, которые, как я знаю, часто совершают люди, особенно в интернете, состоит в том, что они любят искать связи, что само по себе очень хорошо. Поиски связи — это замечательно. Но когда вы рассматриваете Писание в аллегорическом смысле или на уровне драш или ремес, и вы пытаетесь установить связи, подобно тому, как делал Иешуа в своих притчах, то в этом почти никогда не бывает соотношения один к одному. Итак, это большая ошибка, которую совершают молодые исследователи Библии. Например, они рассматривают историю Есфирь и говорят, «Хорошо, царь символизирует это, царица символизирует то. До сих пор невеста символизировала это, а после то. Так не бывает. Все более обобщенно, хорошо?» Когда Иешуа рассказывал какие-то истории, он это делал с целью донесения идей, а не для того, чтобы мы, греки, анализировали каждое слово и фразу, пытаясь понять, что же он имел в виду. Большей частью он имел в виду именно то, что говорил, когда, например, он сказал, «Вы порождение ехиднины». Итак, конечно, мы можем заглядывать в глубину, но чаще всего ответ довольно просто заключается в самом принципе. Итак, я дам вам краткий обзор. У нас есть царь, мы находимся в Персии, и царь приглашает прийти свою царицу. Я вам сразу объясню, что это значит. Царь символизирует Иешуа, а царица Астинь или его царица символизирует невесту. В этой истории у нас две невесты. Конечно, как вам известно, у нас есть царица Есфирь, ранее Гадаса, таково было ее еврейское имя. Итак, невеста является царицей Есфирь, но также и царица Астинь. Поэтому нам следует разглядеть в Писании тот факт, что на самом деле там две невесты. И, конечно, мы это видим. Мы видим, что теперешняя, или первая невеста Мессии, или царя, была позвана к царю, чтобы предстать перед ним и показать свою красоту. было высказано множество бредовых идей, попытки интерпретировать, что это значит. То ли царь пытался заставить ее предстать перед ним обнаженной, то ли что-то еще, ничего подобного. На самом деле, стиль изложения здесь настолько похожий, почти идентичный тому, что использует и Яхве, сам Бог, когда Он говорит о Своей невесте. Итак, чтобы вам в этом убедиться, давайте перейдем к книге Иезекииля, глава 16, 14 стих. Вот что мы здесь читаем. Я начну с предыдущего стиха. В 13 стихе сказано, «Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем». Он говорит так о своей невесте, «И была чрезвычайно красива и достигла царственного величия». Здесь использован точно такой стиль изложения и даже то же еврейское слово в значении «красивая». Далее сказано, «И пронеслась по народам слава Твоя ради красоты Твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на Тебя, говорит Господь Бог». Итак, по всему Танаху или Ветхому Завету мы неоднократно замечаем эту концепцию, когда Яхве хочет показать свою невесту. Он вовсе не высмеивает свою невесту. Его план состоит в том, чтобы явить свое великолепие. Когда я стал это изучать, то заметил одну замечательную особенность. Я сказал, «Погоди-ка, Бог, почему царь хочет вывести свою невесту и показать всем ее красоту? Это очень похоже на тщеславие, хвастовство». Кажется, что это неправильно. И именно таким образом это почти всегда истолковывается как учителями, так и исследователями Библии. Но затем я начал тщательно изучать принципы, связанные с понятием «царь», образ мышления царей. И кто вообще является величайшим царем? Он, сам Яхве. И я приступил к исследованиям и изучению именно тех слов в иврите, которыми Бог описывает свою царицу. Вот как он это описывает. По точно такой же схеме, которую мы видим. А именно, мы воспринимаем это так, как будто царь хочет похвастаться красотой царицы, потому что так говорится на уровне пшат. На буквальном уровне происходит так. Но если вы проведете небольшое исследование и углубитесь в то, что на самом деле говорится, то увидите, что прямо здесь, в книге Иезекииля, он говорит «при моем великолепном наряде». «Ты была совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, и пронеслась по народам слава Твоя ради красоты Твоей». При моем великолепном наряде. Знаете, что это за слово на иврите? Хадар. Оно означает красота, миловидность, великолепие, честь, украшение, величие, царственность. Итак, вот что происходит. Бог хочет выставить на показ свою невесту перед народами. Не из-за красоты невесты, а из-за того, откуда она взяла платье. Откуда у нее эти украшения? Откуда у нее эта красота? Откуда у нее хадар? Откуда у нее украшения? Царственность исходит от царя. Дело не в том, что он выставлял на показ физическую красоту царицы. Он хочет показать свою царственность. Свои украшения, свою силу, свою славу. Он был хорошим царем, царем, который сказал, «Моя слава обнаруживается в одном, в моей невесте». Даже царь Вселенной соблюдает скромность в том смысле, что он не хочет, чтобы мы даже видели его. Подумайте об этом минутку, дамы и господа. Все мы совершенно лишены славы Божьей. Каждый из нас решил поступать по-своему. Если бы мы были одним из этих актеров на сцене, если бы мы были Исааком, если бы мы были Осией, то кто бы женился на проститутке? Потому что Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты женился на Гомере. Я хочу, чтобы ты женился на этой блуднице. Она будет ужасно с тобой обращаться, она будет бессовестно обманывать тебя и испортить тебе всю жизнь. Но я хочу попросить тебя все равно ее любить, потому что ты не понимаешь, что твоя жизнь является прототипом и тенью народа моего Израиля. И я хочу показать миру, что можно любить, зная, что тебя никогда не полюбят». Кто бы на это решился? Я не знаю ни одного человека, который бы на это решился. Но Осия отдал свою жизнь. и взамен получил целую книгу Библии, названную его именем. И я уверен, что на небе у него есть престол. Когда придет царство, он будет воскрешен, чтобы воссесть на этом престоле. Всем нам дается место во времени, таком как сейчас, поэтому нам надо принять решение и задать себе вопрос, неужели главное в нашей жизни мы сами и то, что мы хотим делать? Как я говорил в своем учении на прошлой неделе, когда вы смотрите на вечность, особенно молодые люди, я помню, как я был молодым, кажется, будто это было вчера, но мне уже почти 40. Клянусь, время летит незаметно. Но я все еще чувствую себя молодым, и у меня такое впечатление, что жизнь будет еще долго продолжаться. Но даже если так оно и будет, и я доживу до 80 лет, или даже до 90, допустим, я доживу до 100, боже мой, до 100 лет, а потом я умру. Вечность настолько длинна, что если вы разделите ее на 100 тысяч лет, если бы вечность составляла всего 100 тысяч лет, то на калькуляторе это все еще было бы запятая 0,0,0,0,8. Это почти ноль. Если посчитать это так, как мы делаем сегодня в математике, то получился бы ноль. Никто не идет в десятитысячное место за запятой в десятичном числе. В математике это считается нулем. Суть в том, что вечность настолько длинна, а решение, которое мы здесь принимаем, и наша жизнь — это как ничто. Она не существует. Вспомните о школе. Вначале нам казалось, что учеба в школе будет длиться вечно. Я буду жить вечно, я старшеклассник. По окончании школы вы больше никогда не видите своих друзей, причем лучших друзей. Вы редко видитесь. Это одно дыхание. Вот что такое жизнь. И решения, которые принимаем мы. А также решения, которые принимали эти люди в Писании, и решения, которые приняла Эсфирь. Единственная причина, по которой вы сегодня находитесь здесь и верите в Бога Израиля, по моему мнению, заключается в Эсфире. Среди самых удивительных патриархов она — единственный матриарх в Писании. Именно она отдала свою жизнь. Но прежде чем мы до этого дойдем, я хочу проиллюстрировать эту мысль. Я хочу донести до вас эту мысль. Есть нечто, чем покрыто все платье царицы Астинь. В библейские времена это называлось украшениями. Тогда брали серьги для ушей и золотые... Женщины, я знаю, что вы бы никогда так не поступили, и золотые кольца в носы, если вы можете в это поверить. Бывало, жители Ближнего Востока украшали свои шеи золотыми кольцами. В некоторых племенах и сегодня так поступают. В этом царстве столько золота, что почти нереально описать, сколько великолепия в этом дворце. Если вы будете внимательно читать Писание, я мог бы 4 часа говорить только об этой книге, но читайте Библию внимательно. На самом деле, она очень близка к описанию Царства Божьего. Даже улицы вымощены сапфирами и рубинами. Все из золота, все из серебра, все из рубинов, все из изумрудов и тому подобного. Это совершенное описание Царства Небесного. Все, что Бог хочет сделать, это поместить украшение на свою невесту. А теперь позвольте мне рассказать о том, что это за украшение на более глубоком уровне. Да, это золото, серебро. Все это похоже на украшение свадебного платья. Но украшение, которое Бог хочет выставить на показ, если вы ничего не знаете о персидских царицах того времени, то знайте, что они не носили открытых нарядов, как вы, возможно, могли бы подумать. Ничего подобного не было, а была царственная одежда и то, как царь решал украсить свою царицу. Итак, если сегодня мы являемся невестой Мессии, то как Бог украшает свою невесту? Какие украшения Он помещает на свадебное платье, из-за чего оно сверкает, из-за чего оно отражает свет, из-за чего оно блестит, так что люди могут видеть дары царя? Это дары. Каковы же дары царя? дары Духа Святого. Именно дары должны быть помещены на платье невесты. Именно эти дары, как сказано в Библии, должны привести к огромным изменениям в теле Мессии. Они должны назидать, воодушевлять, с тем, чтобы, как сказано, когда вы увидите дары Духа Святого, увидите, когда вы увидите дары Духа Святого, то они прославят кого? Царя. Итак, чего чаще всего недостает в современном христианстве, особенно когда люди начинают изучать начало книги? Они забывают о том, что платье невесты должно быть сначала украшено великолепной белизной льняной одежды. Так чистота окунается в микву истины Слова Божьего и решение стать жертвой. Но после этого Он не явит вас народом, если не будет духовных даров, которые должны быть прикреплены к платью. Потому что духовные дары, дамы и господа, исходят из духовного мира. На самом деле, на древнегреческом языке даже сказано, что это значит. Это значит, в оригинале слова «дары» даже нет во фразе «духовные дары». Буквально там сказано, «Он дал духовные своему народу». Подразумевается, что это дары. Я полагаю, что там неспроста нет слова «дары», потому что так он говорит, «Я даю самого себя». Мои характерные черты, мою сущность. Я принимаю решение не проявлять их самостоятельно. Когда я куда-то являюсь, то могу всех взорвать моим великолепием и красотой, но я решаю не делать так. Я останусь на своем престоле, и я перенесу свою славу на невесту и жениха. Потому что именно им я решил передать духовные. Имеет ли это хоть какой-нибудь смысл? Хорошо, давайте будем двигаться дальше и посмотрим, что еще Господь из этого извлечет. Вернитесь к книге Есфирь. Посмотрим, что мы найдем. В 12 стихе сказано, «Но царица Астинь, что она сделала? Не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. Сколько раз Израиль отказывался приставать перед царем? Я не буду делать то, что мне говорит царь. Царь говорит мне сделать это, но я не хочу, чтобы он выставлял меня на показ. При этом даже не зная его истинного намерения, того, что у него на сердце, его настоящей цели. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, это просто феноменально, ибо дела царя делались перед всеми, знающими закон и права, приближенными же к нему, и затем перечисляются семеро евнухов. Знаете, что здесь происходит? Царица Астинь отказывается прийти к царю и нарушает закон царя. В Торе царя сказано, «Вот что я хочу, чтобы ты сделала». Она решает, «Я не стану слушать закон царя, а буду поступать по-своему». И царь поступает великолепным образом, как и следует всякому хорошему царю. Он советуется с мудрецами. Кстати, здесь прослеживается связь с мудрецами или волхвами в Новом Завете. Кстати, мы считаем, что их было трое, хотя нигде не сказано, что их было трое. Я знаю, что теперь вы разлюбите песенку о них. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, послушайте, образ действий царя состоял в том, чтобы собрать вместе людей, знавших царский закон. Он консультировался со своими юристами, своими главными советниками, а главными советниками всегда являются только те люди, которые знают закон. И он им говорит, что мне делать? Она нарушила закон, не так ли? Я вполне уверен, что отдавал ей то распоряжение. Но что говорит закон царя? Как я должен поступить по нему? И, между прочим, здесь сказано, приближенными же к нему тогда были Каршена, Шефар, Адмафа, Парсис, Мерес, Марсена, Мемухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Дамы и господа, это место словно взято из Евангелия от Матфея. Что сказано у Матфея? «Я пришел не нарушить закон, но исполнить. И всякий, кто учит, что закон Божий отменен, наречется меньшим в царстве. Итак, автоматически это значит, что он говорит, что если ты поверишь в Слово Божье и будешь соблюдать Слово Божье, то станешь кем? Великим в царстве, с высшим званием. И мы видим это прямо здесь, в Писании, в Ветхом Завете. Вот что здесь сказано. Здесь сказано, что наиболее приближенными к Богу были князья, а князья были теми, кто знал прежние времена, а также знал закон царя и права. Именно они имели доступ к присутствию царя. Не находите ли вы это интересным? Я нахожу интересным то, что люди, имевшие доступ к присутствию царя, понимали то, что говорил царь, а также могли истолковывать то, что говорил царь, и они занимали высшее положение в царстве. Как поступить по закону с царицей Астинь? За то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов. И они сказали, она виновна не перед одним царем, а виновна перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Итак, мы видим, что Бог избирает Израиль быть начальником караула всего мира, всех людей. Нравится это Израилю или нет, но он был избран этим начальником. Он должен нести свет народам, однако он решает этого не делать, и, поступая таким образом, обманывает весь мир. Именно весь мир, потому что он нарушил закон Божий, тогда как его Бог представил всему миру, сказав, «Смотрите на него, именно на него вы должны смотреть». И он не делает того, что он должен делать, нести закон Божий народам, то есть Слово Божье, потому что только Слово Божье несет жизнь. Итак, если Израиль этого не делает, тогда весь мир. Все народы остаются обманутыми, потому что теперь они не в состоянии сблизиться с царем. Ведь само понятие «сблизиться с царем» может означать только лишь хранить заповеди Божьи посредством Духа, иного пути нет. Поэтому они даже не знают, что это такое. Итак, здесь сказано, что царица обманула князей и все народы. И такое поведение царицы станет известно всему миру, и произойдет что-то плохое. И в 19 стихе сказано, «Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя». Она больше не будет приходить к царю. Итак, у нее был прямой доступ в его присутствии, и здесь не сказано, что она никогда не любила его, или что она от него ушла. Мы не знаем, что с ней произошло, однако мы точно знаем, что теперь ей запрещено приходить к царю. «И угодно было слово сие в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мемухана, и послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке его». Улавливаете? Знаете ли вы, что самой популярной книгой прошлого года, согласно списку бестселлеров New York Times, все еще является Библия? Она переведена на 10 тысяч языков. Я даже не знаю, сколько всего языков. Она самая переводимая книга за всю историю. Она была переведена почти на все языки. Здесь сказано, что постановление должно было быть написано на языке каждого народа, чтобы все узнали о законе царя. Итак, они узнали обо всем этом, и он призвал всех молодых девиц со всех областей и самых красивых женщин, чтобы они предстали перед царем. И некоторых из них избрали для того, чтобы они пришли к царю. А он выбрал себе новую невесту. И, конечно, вам известна эта история. «И был Мордехей воспитателем Гадассы». Это во 2 главе 7 стихе. Она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа. Тоже еврейское слово. И по смерти отца ее и матери, Мордехей взял ее к себе вместо дочери. В этом столько всего. Дамы и господа, здесь говорится об Израиле и о том, как родители, Северное и Южное царство, его мать и отец умерли. Они почти несуществующие. Некому ее воспитывать. Знамя утеряно. Никто не может передать эстафету. Она, если хотите, стала бомжом. И теперь ее воспитывает кто-то другой. И он становится праведным и говорит, «Вот кем ты на самом деле являешься. Вот кем она станет». Итак, она предстает перед царем. Точнее, она предстает перед евнухами царя и должна в течение года проходить подготовку. Это очень распространенный свадебный обычай среди народов Ближнего Востока, особенно у иудеев, евреев. Процесс обручения длится около года. Итак, что она должна сделать? Она должна окунуться в микву, а затем украсить себя. Есть множество мест Писания о том, как Яхве требует от своей невесты приставать перед Ним. Мы должны быть без пятна и порока. Сказано, что мы должны украшать себя, готовить свое тело, свой храм Духа Святого. Все, что происходит сейчас в вашей жизни, буквально указывает на то, что вы находитесь в таком же состоянии, в котором тогда была Гадаса. Вы готовитесь предстать перед царем. Каждый из нас предстанет перед царем. Я знаю, что мы не можем этого осмыслить. Мы не можем понять сверхъестественного Бога и то, что в какой-то момент мы покинем эту землю и предстанем в настоящем тронном зале, в настоящем дворце, перед настоящим царем по имени Иешуа, и там не будет больше никого, кроме евнухов, которые вас ведут туда и поведут вас к алтарю. Вы будете трепетать, ваше сердце будет колотиться, вы будете еле на ногах стоять, пока не приблизитесь к царю так близко, что вообще не сможете стоять и рухнете, и предложите себя в качестве жертвы своему царю. То, во что вы одеты, зависит от вашего предназначения. Как выглядит ваше платье? Как выглядит ваша жизнь? Каковы ваши украшения? Для чего вы живете? Ведь все, что с вами происходит, буквально попадает на вашу одежду. То, как вы выглядите, определяет ваше будущее. И вы знаете, что произошло в этой истории. Есфирь предстала перед царем, и он подумал, что она, без сомнения, самая прекрасная женщина. Он решает сделать ее царицей. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Есфирь все еще не сказывала царю о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово «Мардохей» Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Итак, Мардохей сидит у ворот и слышит о заговоре с целью убийства царя. И он рассказывает об этом Есфире. Он спасает жизнь царю. А затем Аман, правая рука царя, решает, что он... Ну, ему не нравится тот факт, что Мардохей не желает ему кланяться, потому что он ввел закон о том, что все должны ему кланяться. Это история Люцифера. Именно здесь рассказывается история о том, как еще до сотворения мира Люцифер, верховный ангел, правая рука самого царя, решает: «Я хочу, чтобы люди поклонялись мне». Итак, он издает повеление о том, что все должны ему кланяться. Все так и делают, кроме Мардохея. Мардохей говорит: «Я этого не сделаю». Это привело в ярость Амана. Итак, он выясняет, что Мардохей иудей, и говорит: «Я погублю не только тебя, я погублю каждого человека, связанного с тобой, весь иудейский народ». Между прочим, с тех пор он так и не остановился. Хасатан хочет уничтожить весь еврейский народ. Знаете почему? Потому что они придерживаются Торы. Они придерживаются повелений царя. Он охотится за законом Божьим. Он хочет его перечеркнуть и уничтожить. Но у него большие неприятности, потому что на этой стороне есть целая группа людей, которые теперь подхватили это знамя. Теперь ему придется охотиться за гораздо большим количеством людей. Аминь. Итак, возник заговор против иудеев, и Аман решил: «Я убью Мардохея, я убью всех иудеев». И затем Аман сказал следующее в 8 стихе. «И сказал Аман царю Артаксерксу: есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их». Знаете ли вы, что это такое? Это сатана обвиняет нас перед Богом. Что именно он делает? Он указывает на законы царя. Он говорит: те люди имеют собственные законы. Они хранят свои законы, но не хранят твои законы. Пусть я и являюсь прототипом сатаны, но я знаю, что говорит твой закон. И теперь у него с Богом правовой конфликт. И он одержит легкую победу, потому что он может указать на конкретную главу и стих и сказать, «Они не делают того, что говорит царь. Они должны быть изгнаны из царства». И царь должен с этим согласиться, потому что именно так сказано в законе. Далее описывается то, что произошло потом. Потрясающе то, что здесь проходит параллель с книгой Откровения, 12 глава, 17 стих, где сказано, «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иешуа Мессии». Это враг в конце времен. Видите ли, в первый раз его обвинения выражались в преследовании тех, кто не хранит повеление царя. Но раз это не сработало, то он попытался убить Мессию, и ему это удалось. Но он не понимал, что это лишь придаст дерзновение народу Божьему. Но в конце времен он уже не может преследовать тех, кто не хранит заповеди. И теперь он говорит, «Я сконцентрирую внимание на тех, кто хранит заповеди. Я должен остановить это сейчас». Они не хранили его заповеди ранее. Угроза состоит в том, что стоит вам лишь избавиться от закона Божьего, и у вас никогда не будет жизни, потому что Мессия вписан в закон Божий. Но если я сейчас могу избавиться от людей, которые все-таки хранят заповеди через Иешуа, тогда я смогу спасти свою шкуру. И вам известно, чем все кончается, ведь вы знаете конец книги. Итак, вот что происходит. Есфирь соглашается помочь иудеям, и она должна принять решение, потому что она уже 30 дней не была в присутствии царя. А по царскому закону, запрещено представать перед лицом царя без приглашения. Что это? Прекрасная иллюстрация крови Мессии, самого Евангелия. Никому не позволено войти в тронный зал царя и сказать, «А вот и я, царь! Я ожидал встречи с тобой всю жизнь, и вот теперь попал в автокатастрофу». Такого не будет. Царь тут же вас уничтожит. Никто не предстает перед царем в каких-либо иных случаях, кроме тех, когда есть предписанное приглашение от царя. А предписанным приглашением от царя является его сын, которого символизирует Евнух, идущий к Есфире и говорящий, «Ты можешь предстать перед царем». Она не обязана к нему идти. Очевидно, что именно такое решение приняла царица Астинь. Но если вы согласны с рабом царя, тогда можете прийти. Это так удивительно, если я смогу это найти. Или вот что было раньше. Итак, прежде чем она пошла к царю, в самый первый раз, когда она была представлена царю, когда она еще не была царицей, еще до того, как она была представлена царю, у нее был воспитатель, который о ней заботился. У каждой девицы был свой воспитатель. И ей надо решить, во что одеться для царя. Она не уверена, что делать. Она не знает царя. Ей ничего не известно о нем. Однако ей точно известно, что ее помощник, тот, кто заботится о ней, знает царя очень и очень хорошо. Итак, в то время как все другие девицы говорят, «Я хочу то голубое платье, о, какое оно красивое, я хочу эту рубиновую накидку к этому платью, я хочу те бриллианты, пусть будет 10 бриллиантов по 4 карата каждый, по одному на каждый уголок». Все они делают свои платья такими, какими сами и хотят. Но Есфирь, единственная из девиц, то есть девушек, собирающихся предстать перед царем, которая говорит, «Я не знаю, и я некомпетентна. Я позволю тебе выбрать, что мне надеть, потому что ты знаком с царем». Это формула, по которой мы не можем сами решить, как нам жить. Мы не можем решить, как мы предстанем перед нашим царем. Мы можем просто полагаться... Неужели вы готовы просто полагаться на свои силы, считая, что вы сами со всем справитесь и угодите тем самым царю? Что если его любимый цвет синий, а вы выберете зеленый? Это самый красивый оттенок зеленого цвета, который вы когда-либо видели. Возможно, это действительно самый красивый оттенок зеленого цвета. Но что, если он терпеть не может зеленый цвет? Вам лучше найти его шафера, а его шафером является сам Иешуа. Итак, затем вот что произошло. Мы переходим к пятой главе. На третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Вот это да! Здесь буквально дается описание храма Божьего. Есть только один вход в этот дом. И, скажем, прямо здесь находятся восточные ворота. Был один вход в храм. Вы проходили через святилище, затем была еще одна завеса, и по ту сторону завесы находилось что? Святое святых. А внутри святого святых было что? Ковчег Завета. А Ковчег Завета представлял собой не что иное, как один гигантский престол. А царь сидит на престоле лицом ко входу в дом. Есфирь находится в процессе вхождения во Святое Святых. Это Святое Святых. Какой день? Третий день. На третий день. Взгляните на экран, где представлена интересная параллель. 2000 лет назад была следующая хронология событий. Иешуа собрал перед собой учеников на то, что мы называем Тайной Вечерей. Накануне 14 числа, то есть Песаха, было издано постановление, дамы и господа, в этот день. Песах — это тот же день, в который царем было издано постановление, до которого мы дойдем через минуту. Есфирь постится и призывает поститься других в течение 3 дней, прежде чем она войдет к царю. В течение 3 дней — это опресники. Есть ли хлеб или нет? Они не едят дрожжевой хлеб. Из дома устраняется грех. Это пост. В Библии сказано, что пора сбросить с себя ярмо и смириться, а также устранить грех из своей жизни. Это тот же принцип. А затем, на третий день, она вошла к царю. А на следующее утро пришла сила воскресения. Есфирь находится в зале суда, во внутреннем святилище царя, когда Иешуа воскресает из мертвых перед своим царем, прося о великом, удивительном и богатом урожае осенью, а царица просит Бога сдержать свой суд и увидеть ложь, которую ему подсунул враг, с тем, чтобы был сохранен весь урожай ее народа. И на следующий день Аман умирает. Таким же образом погибнет и Хасатан. Аман символизирует Хасатана. Все это не случайно. Могло бы быть 4 дня или 2, но должно было быть именно 3 дня. Существует связь между невестой Есфирь, Аманом, Хасатаном, царем и нашим Мессией. Итак, это удивительно. Они узнают, а затем и царь узнает, что Аман его обманывал и собирался убить его невесту, потому что он собирался убить ее родственника Мордехая. А тот иудей, и царица иудейка. Царь впал в ярость и решил повесить Амана на той же виселице, на которой тот собирался повесить Мордехая. Это стало исполнением многочисленных мест Писания, в том числе и в Псалмах. Чтобы враг не задумал против вас, Бог обратит это на его голову. Именно так и происходит. Таков закон Вселенной. Это головоломка, которую большинство из нас не может разгадать. Враг все перевернул с ног на голову. Вы знаете Мэтта и Лору. В прошлом году с ними произошла невероятная история. И в этом году тоже. Это был один из самых удивительных случаев спасения семьи. Бог избрал их как образ Есфири в наши дни. Как пример Есфири. А что, если бы они решили поступать по-своему? Ведь гораздо легче было бы просто разойтись. Но они решили пойти по трудному пути. Они решили пойти на жертвы. И что же они получили? Они получили награду. Они увидели, что враг был повержен. Большинство из нас ни разу в жизни не видели, чтобы враг был повержен. Потому что мы избираем легкий путь. Мы не избираем смерть, мы не избираем жертвы, мы не избираем исполнение царского повеления и не предстаем перед ним в страхе и трепете. Мы избираем свое. Мы избираем то, что мы можем увидеть. Я вижу, что там, и потому пойду в этом направлении. Мне это кажется разумным. И мы даже не задумываемся о том, что, возможно, это ловушка. Дамы и господа, не все то золото, что блестит. Позвольте мне рассмотреть несколько слайдов. Я вам кое-что покажу по мере нашего рассмотрения оставшейся части учения. Кое-что из этого я уже упоминал в своих учениях. Пурим — это все праздники. Вся наша жизнь построена на нем. Все Евангелия построены на нем. Все праздники основываются на Пуриме. Посмотрите, на Песах они вышли из рабства к свободе. На Пурим они перешли от повеления смерти к жизни. То же самое. На праздник опресноков мы устраняем из нашего дома грех. На Пурим они каялись в течение 3 дней, чтобы получить прощение. В день первых плодов Иешуа воскрес из мертвых, а сатана был побежден. На Пурим иудеи были спасены, а Аман уничтожен. В тот же день. На Шавуот, Пятидесятницу, они приняли Тору на горе Синай, а на Пурим они еще раз приняли постановление царя. На праздник труб открывается книга жизни. На Пурим они были судимы. Сохранится ли постановление о смерти, или они останутся в живых? Это приводит нас к Йом-Кипуру, Дню Искупления. Они прощаются за все свои грехи на Йом-Кипур. Или же в конце времен люди будут брошены в озеро Огненное на всю вечность. Это будет судный день. Или же они становятся прощенными за все свои грехи, а на Пурим они становятся прощенными и присоединяются к царю на его пиру вопреки Торе. На Суккот мы с волнением ожидаем брачной вечери Агнца в качестве невесты. На Пурим все дело в обеде с царем. Сюда встроен каждый праздничный день. Люди говорят, одно из наиболее частых в это время года мнений людей звучит так: «Книга Есфирь — это нереальная история. Она не является исторически точной. В ней вы даже не найдете имени Бога. Вы не можете найти Яхвы, Йод-Хей, Вав-Хей». Эти четыре буквы — тетраграмматон. Но все это указывает лишь на то, что народ Божий лишился зрения. Потому что я с таким же успехом мог бы сказать: «Хорошо, если вы ищете Бога Израилева в печатном виде, то вы уже его потеряли, потому что вы не сможете открыть глаза и увидеть его в печатном виде где бы то ни было, на всей земле сейчас тоже». Бог Вселенной специально избрал единственную книгу Библии, в которой не помещено его имя, потому что Он хотел, чтобы вы видели его в каждом слове. Оно в его невесте. Он изъял свое имя. Он сокрыл свое имя, потому что он призывает свою невесту стать той, кто явится народом на обозрение. Он говорит: «Вот эта книга, вот она, вот эта история, вот что я хочу, чтобы вы делали. Я хочу, чтобы они увидели не меня, ведь если они меня увидят, то погибнут. Я хочу, чтобы они увидели мою славу через вас. Вы — мой план. И кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, те увидят Яхве в любом месте книги Есфирь». Что еще важнее, это зеркало, в котором можно увидеть себя. Где-то здесь вы должны увидеть себя. Довольно интересно то, что царица Есфирь полагает свою жизнь и является невестой. Мне следовало бы включить это в учение, кто является невестой Христа. Возможно, я еще добавлю, потому что она символизирует невесту, но она полагает свою душу за гостей свадьбы. Именно невеста принимает на себя удар. Именно за невестой охотится враг в 12 главе Откровения. Именно о невесте говорится, что она та, кто соблюдает заповеди царя и свидетельство Иешуа. Именно за ней охотится Аман. Она представляет для него наибольшую опасность. Да, в конечном счете он хотел бы уничтожить и всех остальных, но больше всего он хочет погубить царицу. Дамы и господа, я надеюсь, что вы желаете быть невестой. Я еще никогда об этом не учил, но когда придет тысячелетнее царство, будет две группы людей, которые будут, если хотите, праведными. Это те, кто получит право жить в городе нашего Бога, и те, кому придется жить за его пределами. Не знаю, как вы, но я не хочу находиться в Зимбабве и читать в газетах о том, что происходит в Иерусалиме в пределах города. Я хочу находиться внутри города моего Бога, рядом с самим Иешуа. Возможно, вы скажете: «Ну, я был бы счастлив просто там очутиться». Неужели? Кто из вас был бы счастлив носить одну пару обуви целый год? Представьте, что вам разрешено носить только ее в течение 10 лет, 30 лет. А что, если бы в течение 10 тысяч лет вы не могли переодеваться и пользоваться дезодорантом? О, тебе позволено быть в царстве, но только никакого дезодоранта. Вот это глупость. Вонючая ситуация. Вы можете посчитать это глупостью, но, друзья, Вечность длится долго. Ваши нынешние поступки полностью определяют то, какое оно у вас будет. Итак, что если вы совершили те или иные ошибки? Что если вы испытали унижение здесь или там, или выбрали это, но это не то, что вы хотите, это не самая высокооплачиваемая работа? Кто сказал, что вы заслуживаете самой высокооплачиваемой работы? Я думал, что все дело в царе. Дело не в том, чего хотим мы, дело в том, где он хочет, чтобы вы находились. Взгляните, что произошло 17 числа. Ведь именно в этот день это произошло. 17 числа Ной в ковчег пристал к горе Арарат. Израильтяне перешли Черное море в этот же день, но только годы спустя. Манна прекратилась 16 числа, и израильтяне начали питаться зерном земли обетованной 17 числа. Аман был убит, и к народу Есфири пришла жизнь 17 числа. Сатана был повешен через Иуду, и ко всем пришла жизнь через воскресение Иешуа, 17 числа. Да, я знаю, это совпадение. Вот некоторые связи. Иосиф и Мардохей. Оба были повышены до положения второго человека в стране. Связи между историями Иосифа и Мардохея с Есфирью просто потрясающие. «И было дней жизни Исааковой 180 лет». Дни Исаака — 180 лет. «И было 180 дней царского пира». Кто пришел вслед за Исааком? Авраам, Исаак. Очень хорошо, отлично. Я знаю, вам всегда кажется, что я задаю хитрые вопросы. Никто не хочет отвечать на мой вопрос. Чаще всего я именно такие и задаю. Но как бы то ни было, прошло 180 лет со дня рождения Исаака, или именно столько он прожил. И именно в течение 180 дней царь хотел проводить тот невероятный пир. Что происходит по прошествии 180 дней? Должна быть избрана новая царица. Что происходит после Исаака? Появляется Иаков. Кто такой Иаков? Израиль. Итак, царь, все происходящее после 180 дней самым тесным образом связано с Израилем. 127 областей. Знаете ли вы, что 127 лет продолжительной жизни Сары? Вполне возможно, что это совпадение. В книге Есфирь встречаются три строчные буквы. Ни один из живущих ныне на планете еврейских переписчиков не знает, почему по всему тексту встречаются три маленькие буквы «Шин», «Тав» и «Зайн». Итак, у вас есть «Зайн», «Тав» и «Шин». Маленькие буквы, и никто этого не знает. Если взглянуть на это, то можно подумать, может быть, Бог пытается этим что-то сказать, или что-то пытается сказать первоначальный переписчик, который был вдохновляем Богом. Посмотрите на это. Если сложить вместе числовые значения трех этих букв, то получится число 5707. Это год. Знаете ли вы, что произошло в еврейский 5707 год? Сколько в тот день было убито сыновей Амана? 10. 10 сыновей Амана были убиты в тот день. Итак, если взять число 5707, то это 16 октября 1946 года. На Хашана-Раба, в конце Суккота, когда был запечатлен вердикт Яхвы, по еврейскому календарю это был 5707 год. Почему это важно? Вот почему. Эти маленькие буквы здесь выделены. Вот почему это так важно. Потому что у Гитлера было 10 человек. 10 человек Гитлера были повешены в этот же день. Один за другим, каждый из десяти был приговорен к повешению. Они заняли свои места под виселицами и произнесли свои последние слова. Тогда Юлиус Штрайхер подошел к месту под петлей, и Штрайхер выкрикнул свои последние слова. «Праздник Пурим, 1946 год». Как раз перед тем, как он был повешен. Даже он знал, с чем это было связано. Невероятно. Он должен был быть богословом, чтобы уловить это значение. А возможно, он был под тем же вдохновением, под которым был и Каиафа, под Духом Святым, когда Каиафа сказал, что этот человек умрет не только за этот народ, но и за другие народы, которые не связаны между собой. Исход 17:16. «Ибо, сказал он, рука на престоле Яхве, брань у Господа против Амалика из рода в род». Амалик символизирует бесовское царство, находящееся под правлением Амана. И он хочет уничтожить нас. Все дело в этом. Вот почему сказано, не связывайтесь, не преклоняйтесь под чужое ярмо. Когда вы преклоняетесь под чужое ярмо, с тем, кто является не просто верующим, видите ли, мы все перекрутили в Писании. Нас с детства учили в христианстве, они должны быть христианами. Нигде в Библии об этом не сказано. В ней не сказано «не преклоняйтесь под одно ярмо с нехристианами». Так не сказано. А сказано «не преклоняйтесь под чужое ярмо». Думаю, нам следует выяснить, что это означает. Теперь нам нужно вернуться назад, чтобы разобраться, кто же такой христианин? Кто такой христианос на греческом и латыни? Кто такой последователь Мессии? Итак, давайте завершим разговор о том, что это на самом деле означает. Потому что последователь Мессии — это не тот, кто говорит «я верю в Бога». У меня для вас новость. В Библии, в послании Иакова, сказано, что даже бесы веруют в Бога, и они трепещут. Назовете ли вы бесов христианами? Вовсе нет. Поэтому нам следует выяснить, кто такой последователь Мессии. Если вы заглянете глубже, я уже изучал эту тему и учил об этом ранее в учении под названием «Как делиться своей верой» или «Возвращение к нашей вере». Можете посмотреть их в интернете. Я подробно рассматривал греческое и латинское слово «христианос». На самом деле оно означает «раб». Это человек, который сделал то же, что сделала Есфирь. «Моя жизнь не принадлежит мне. Это не то, что я хочу. Я не поступаю так, как мне хочется». Последователи Христа не думают о том, что им хочется. Они делают то, что хочет Он. У них есть сети, у них есть предприятия, но они их оставляют. Чтобы последовать за Мессией, они бросают свои сети. Это называется издержки. Иешуа взглянул на учеников и сказал, «Вычислите издержки». Когда я обращаюсь с призывом к покаянию, Иешуа говорит, «Я прошу тебя не просто поднять руку, я хочу, чтобы ты вычислил издержки в связи с тем, что ты делаешь. Тебе это будет стоить твоей жизни». Мать Иакова и Иоанна подошла к Иешуа и говорит, «Эй, я хочу, чтобы мои сыновья сели справа и слева от тебя». И Иешуа говорит, «Неужели? Надо же! Ты довольно прямолинейная женщина. А знают ли о том, что ты делаешь, Иаков и Иоанн?» И он говорит, «Женщина, знаешь ли ты вообще, о чем ты просишь? Смогут ли они хотя бы пить из той чаши, из которой я вскоре буду пить? Ведь если они хотят воссесть справа и слева от меня, то им придется делать то же, что и мне, а именно, пойти на полное унижение и смерть, подвергнуться оплевыванию, распятию. Весь мир будет смотреть на меня и на них и говорить, «Я знал, что с этими учениками что-то не так. Я долго следовал за ними, и я знал, что в этом что-то не так». Я это знал. Мошенники. Посмотрите на них. Всех их нужно убить. Власти должны их казнить. И, конечно, как вы знаете, власти не всегда правы. Но вы знаете, что были последователи Христа, которые так думали. Вам это известно. Иешуа говорит, готовы ли они претерпеть такое унижение? Публичное унижение. Готовы ли они умереть с тем, чтобы они могли жить? Очень немногие из нас готовы на это пойти. Но что у нас есть сегодня? У нас есть группа людей, называющихся христианами, которые не соблюдают заповеди царя, которые не украшены, или каким словом это еще можно передать? Дарами духа. И они не следуют за ним. Таким образом, как сказали ученики, истинный христианос — это тот, кто отдает свою жизнь. И вот теперь, таким фоном, отражающим то, кто такой истинный христианин, тот, кто живет и дышит Словом Божьим, кто всю свою жизнь посвятил следованию за Ним, шаг за шагом, кто приносит перед Царем все, что с Ним происходит, и имеет доступ к Царю, а не звонит ему по международной связи. Теперь вы доходите до того места, где сказано «не преклоняйтесь под чужое ярмо». И здесь есть контекст, который остается незамеченным в 21 веке. А именно, понятная часть этого места состоит в том, что вы горите для Бога. Вы настоящий верующий, и нет такого явления, как верующий, который не горит для Бога. Потому что каждый верующий, если он истинный верующий, пребывает в огне. Ведь огонь внутри него. Этот огонь не требуется вызывать воображение, чтобы разгорячить такого человека, потому что, просыпаясь каждый день, он благодарит Бога живого за то, что в его легких есть дыхание. Это уровень того, каким должен быть верующий. А теперь он говорит, «Не смей смотреть на кого бы то ни было, кто не находится там же, где и ты». Если он новообращенный верующий, сейчас я наступлю на чей-то больной мозоль. Я попрошу вас предстать перед вашим Богом. Это значит преклоняться под чужое ярмо. Вам лучше удостовериться в том, что вы получили разрешение и прошли серьезные консультации. Потому что там не сказано «верующие» и «неверующие», а сказано «преклоняться под чужое ярмо». Позвольте мне сделать это реальностью для кого-то из вас, говоря, что вы верите в Бога Израилева, но каждый человек или, может быть, половина ваших друзей находится здесь. Они даже не верят в Бога Израилева, но являются вашими друзьями. Вы преклоняетесь под это ярмо, нарушаете это место Писания и тем самым доказываете, что вы неверующие. Верующие не преклоняются под ярмо с миром. Мы должны быть пришельцами, поселенцами. Они должны насмехаться над вами. Я не хочу, чтобы надо мной смеялись. Значит, вы неверующие. Извините, если я задел ваши чувства. Но истина состоит в том, что если вы говорите, «Я не хочу, чтобы кто-то задевал мои чувства, я не хочу, чтобы на меня смотрели, я не хочу делать то, не хочу делать это», тогда вы ставите себя на первое место в своей жизни и нарушаете первую и вторую заповеди, и потому вы идолопоклонник. Не вы сидите на престоле, и не вы здесь главный. Сойдите со своего престола и признайте, что до тех пор, пока вы не будете готовы к тому, чтобы вас оплевывал этот мир, у вас нет права брать кровь Мессии и помазывать ею. Он заплатил за тех, кто этого захочет, кто будет готов идти по той же дороге, по которой прошел он, и жить теми путями, которыми жил он. Он заплатил за один тип людей, за готовых умереть, так же, как умер он, за свою невесту. Вы видите огромное ведро христианства. Оно уже слишком большое. Дошло до того, что теперь не обязательно даже погружаться, а достаточно вас чуть-чуть окропить, и вы уже христианин. В некоторых странах вас, наверное, посчитают христианином, если у вас есть грин-карта. Некоторые полагают, я американец, а значит христианин. Нет, извините. Я знаю, есть люди, которые не хотят даже называться христианами, потому что вся эта группа стала такой отравленной. Есть учителя Торы, не желающие называться христианами, а я называю их слюнтяями. Почему я должен кому-то позволять украсть то, что было дано мне? Это я последователь Христа. Если у кого-либо и есть право называться христианом, последователем, рабом Мессии, то именно у того, кто следует за Мессией, подражает образу жизни Мессии при помощи заповедей и духовных даров, которыми Бог наделил свое собрание. Вот кто такой христианин. Почему я должен кому-то позволить украсть этот термин и говорить, ну, мне надо придумать какой-то другой термин? Потому что это так отравили. Знаете что? Тору тоже отравили. Должны ли мы придумать для нее другое название, и чем это кончится? В нашей жизни все стало отравленным. Чему бы человек ни прикоснулся, он все портит. Но Бог специализируется на том, что созывает своих людей обратно к корням их веры, чтобы они ухватились за нее так, как они еще никогда этого не видели. Стандарты должны быть подняты на прежний уровень. Не каждый, кто говорит «Я люблю Иисуса», является христианином. Не каждый, кто говорит «я соблюдаю Тору», соблюдает Тору. То, что вы можете ее цитировать, или произносить еврейские слова, или умеете что-то находить в интернете, для Бога не имеет значения. Имеет значение то, какой вид у вашего платья. Какой вид у вашей жизни? Сколько любви проистекает через вас? И действительно ли вы следуете за Царем? Согласно его постановлениям. Когда он зовет вас в свою комнату, шма ли вы? Сразу ли вы слушаетесь и повинуетесь? Или вы возмущаетесь, как царица Астини, говорите, «Я не хочу представать перед царем. Если я предстану перед царем, то испытаю унижение и так далее, потому что то и это. На самом деле, мне не нравится венец, который он мне дал, и так далее, и тому подобное. И все потому, что она считает себя главной, не подозревая при этом, что спустя тысячи лет будет обнаружена аллегория, установлены связи, определены прототипы и предзнаменования, и она понятия не имела о том, что она символизировала собой невесту Мессии, и она отказалась от своего венца и отдала его другой». Вы хотите говорить «спасен однажды, спасен навсегда»? Что ж, прекрасно. Это тема для дискуссии в какой-то другой день, но, дамы и господа, по всему Писанию встречаются примеры, говорящие о том, что вам лучше завершить поприще. Возможно, сейчас вам на голову и возложен венец, но если вы не пересечете финишную черту с этим венцом на голове, то не будете царственной особой. Мой Бог говорит, что невеста переполнена царями, царственным священством. Вот почему сказано, что широк путь, ведущий в погибель, а путь, ведущий в жизнь, узок. Вот почему сказано, что много званых быть невестой, но мало избранных быть частью этого остатка. Именно остаток является невестой. Кто-то из вас этого не поймет, а кому-то это безразлично, но я уверяю вас, судный день, он, может быть, даст вам вновь прослушать это учение и сказать: «Пастор Джим тебя предупреждал, что есть разница между гостем на свадьбе и невестой, а ты подумал, что и так будет нормально просто войти в мое царство и быть гостем на свадьбе. И я рад тебе, и я люблю тебя, и я буду всегда тебя любить, но ты не годишься даже для того, чтобы находиться под лучами моего света». Хоть ты и не окажешься во тьме внешней, однако до тебя дойдет лишь отражение моего света, озаряющего мою невесту. Как Есфирь целый год проходила подготовку ко встрече со своим царем, так и мы должны пройти необходимую подготовку, чтобы очиститься от грязи. В нашу жизнь проникло столько всего мирского. И я знаю, что у нас есть работы, и нам нужно вставать и заниматься мирскими делами. Но никогда не забывайте о том, что варя яйца или меняя ребенку подгузник, или выполняя поручения своего начальника, вы готовите свое платье. Вся эта книга о том, как царь выбирает себе невесту. Вся эта книга о том, как невеста приближается к своему царю. Она о том, что нужно знать, когда подчиняться власти, и знать закон Божий, и когда его можно нарушить. Известно ли вам, что на самом деле можно вполне законно нарушить шаббат? Иешуа приводит пример овцы, упавшей в яму в шаббат. И кто-то скажет, что ее нельзя оттуда вытаскивать. Иешуа говорит: «Жизнь превыше шаббата». Итак, если вы захотите сказать: «Джим, Есфирь нарушила Тору». Нет, не нарушила. Она исполнила Тору до мельчайших подробностей. Потому что Яхве говорит, Иешуа говорит, наибольшие заповеди какие? «Возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, разумением, душой и крепостью, и возлюби ближнего твоего, как самого себя, что за тысячи лет до того сказал его отец». И величайшая заповедь — любовь. Это значит, чтобы исполнить все заповеди Божьи, это буквально поступать так. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Нет больше той любви, как если Есфирь положит свою душу, свою волю, свои эмоции, свои желания за свой народ. Она нарушила Тору царя, чтобы спасти свой народ. И при этом Есфирь настолько потрясла царя, что он был вынужден простереть к ней золотой скипетр, чтобы даровать ей жизнь, не зная, что в пророческом смысле он подарил жизнь всему ее народу, связанному с ней. Один человек спас миллионы. Все потому, что она была готова отдать свою душу или жизнь. А в реальной истории жизни Есфири она понятия об этом не имела. Представьте себе, как красиво это показал на сцене тот актер ранее. Столько пота, как в Гефсиманском саду. А где ваш сад? Каждый из вас испытал нечто подобное тому, что было в Гефсиманском саду. Каждый из вас. Каждый из нас однажды оказывается в таком положении, когда мы должны принять решение, идем ли мы направо или налево. Что мы будем делать? Никогда не принимайте эмоционального решения, а поступайте правильно. Есфирь испытывала определенные эмоции. Те же самые эмоции были и у Иешуа. Те же эмоции. Но чем все завершилось в обоих случаях? Не моя воля, но твоя да будет. А где ваша воля сегодня? Как выглядит ваше платье? Вся эта книга о том, что нужно знать, кем вы являетесь, каково ваше место в этой истории. С кем из персонажей вы наиболее тесно связаны? Может быть, вы царица Астинь, или Есфирь, или Мардохей, или Аман? Вся книга о том, что нужно использовать то, что вам выпало в жизни, для помощи своему народу. Знаете ли вы, что враг был уничтожен не царицей Есфирь? Именно поэтому каждый из вас так важен для Царства Божьего, потому что Мардохей, являющийся непризнанным героем этой истории, кстати говоря, если вы будете читать внимательно, то увидите, что он приобретал все больший рост и влияние в Царстве. Но врага уничтожил даже не он, это сделали вы. Это сделали люди всех областей, которые были связаны с царицей Исфиль. Когда вышло постановление о том, что можно уничтожать врагов, которые собирались уничтожить ее народ, то сами люди уничтожили врага. Итак, знаете ли вы, что это значит? Это участие зрителей. Люди должны были быть подготовлены. Они должны были быть готовы к войне. Они превратились из обычных горожан в воинов буквально за одну ночь. А вы готовы? Знаете ли вы вообще, что значит быть готовым? Как вы готовитесь? Вся книга о том, что Яхве устанавливает все мелочи в вашей жизни. Знаете, что самое замечательное? Я молился на прошлой неделе, и со мной происходило много событий на прошлой неделе. Пожалуй, она стала одной из самых насыщенных событиями разного рода за всю мою жизнь, над которыми я давно потерял контроль. И Дух Святой обратился ко мне и дал мне эту цитату. Он сказал, «Худшее в том, чтобы иметь контроль, это иметь контроль. Лучшее в том, чтобы не иметь контроль, это знать, что Он имеет контроль. Именно так мы и должны жить. Большинство из нас живут, желая все контролировать. Мы хотим все знать. Некоторые из вас, как и я, первенцы в семье, и вы полностью хотите контролировать не только свою жизнь, но и жизнь других людей. Вам все время не хватает контроля. На самом деле, все мы хотим знать, что происходит. Нет ничего плохого в планировании и мудрости, но вы можете заступить за черту, дамы и господа, прямо в идолопоклонство, при котором вы полностью контролируете свою жизнь. И вы вышли из своего венца и своего платья. И теперь вы одеты в форму крестьянина. Зато вы все контролируете на своей ферме. Вы точно знаете, как и что работает. Вы распланировали всю свою жизнь. Вы счастливы, имея то, что вы же сами и выбрали, даже не зная, что при этом вы отказались от венца, от жизни с царем, ради того, чтобы вы могли иметь контроль над своим садом, который вы должны поливать каждый день. И такой человек весь остаток своей жизни будет чувствовать себя так: «Я должен иметь контроль», так и не зная, чего он лишился, пока он не попадет туда, и отец даст ему прослушать аудиозапись. Давайте рассмотрим некоторые из этих пунктов. У нас уже мало времени. Пурим — это время для нелогичных событий. Кого-то из вас это шокирует. Пурим — это время для нелогичных событий и поступков. Это время, когда Яхве переворачивает мир вверх дном. Когда вы доходите до такого места, в котором не знаете, что делать, и не понимаете, что происходит, тогда вы оказываетесь на месте царицы Исфирь. Вспомните эту историю. Вскоре вы получите чудо. Аман никогда не сможет отобрать предназначение и благословение, которое Бог для вас приготовил. Не сможет. Послушайте, что я сейчас скажу. Только вы сможете. Мне все равно, какие плохие события происходили в вашей жизни, как люди вытирали о вас ноги, а если вас еще никто не вытирал ноги, значит, вы еще мало прожили. Потому что об остальных из нас многие люди пытались вытирать ноги, чтобы пройти туда, куда они хотят. Но когда вы понимаете, что у Бога не только есть план, но и единственный способ, которым Он может дать этот план вам, это через вас. Тогда вы осознаете, насколько значительным вы являетесь для своей собственной жизни. Мы много говорим о народах, мы много говорим о служении другим людям, но вы единственный человек, который может по-настоящему послужить себе, потому что только вы можете решить, приходить ли вам к царю или нет. Решение за вами. Царь пригласил вас сегодня. Из книги «Есфирь» мы узнаем, что он поворачивает в противоположном направлении пути мира и приносит освобождение своим людям, когда они осуществили свою тшуву, когда они совершили свой поворот, свое раскаяние. Он может повернуть вспять что угодно. У Бога хорошо получается все поворачивать обратно. Знаете ли вы, что наступит день, когда он повернет в обратную сторону проклятие этой земли, и мы на самом деле увидим, каким был Эдемский сад. Мы узнаем, что не все, что кажется плохим, является таким в действительности. Видите ли, один из самых удачных тактических приемов врага — это то, что я называю черным экраном перед вами. Он окружает вас этим черным экраном и говорит, «Ну вот, посмотри, как все плохо, кромешная тьма». И вы не знаете, что вам нужно лишь оттолкнуть этот экран, и за ним светит солнце. Это обман. На самом деле это не так. Никогда не бывает так плохо, как кажется. Все плохо лишь потому, что вы уткнулись лицом в колени, вместо того, чтобы взглянуть вверх на царя. Посмотрите на солнце. И, может быть, солнце засияет. Не имеет значения, насколько все плохо в вашей жизни. Чем хуже, тем больше возможностей для чуда. А если вы столкнулись лицом к лицу с унижением или смертью, и вам необходимо принять кое-какие серьезные решения, которые смогут повлиять на вашу жизнь, тогда вы увидите чудо божественного масштаба. Зависит от вас, захотите ли вы его увидеть. У Моисея перед Черным морем было два варианта. Подойдя к Черному морю, он мог обернуться и сказать, «Похоже, у нас беда». Наверное, он именно так и сказал, ведь он назван косноязычным. «У нас беда, что нам делать?» Он мог бы спрятаться за одной из скал. Будь я Моисеем 3000 лет назад, я, наверное, бросился бы вплавь и поплыл как можно быстрее на тот берег. «Счастливо всем оставаться, я вас люблю, теперь выбирайте сами. Я вывел вас оттуда, а теперь ваша очередь». Моисей оказался в таком положении, разрешить которое мог только Бог. И ему предстояло решить, позволит ли он Богу это сделать или нет. Когда Моисей позволил Яхве разрешить эту проблему, об этом было записано в книге, чтобы все могли прочитать. Я верю в нечто сумасбродное. Я верю, что все ваши поступки, все ваши высказывания, все происходящее в вашей жизни записывается в книгу, и это правда. А вечность — это очень долго. Я верю, что в какой-то момент Бог усадит нас, как маленьких детей, и начнет читать рассказы. Ребята, вам никогда не встречался Джон Смит из Монтаны? Я расскажу вам об одном случае из его жизни. Вы будете потрясены. Это будет так замечательно. Ведь у меня лучшие операторы видеосъемки во всей вселенной. Они будут все показывать на экране, который находится за мной. А я буду рассказывать вам эту историю. И Бог расскажет вашу историю. О том, когда вы столкнулись с ситуацией или проблемой божественного масштаба, и вам нужно было иметь веру, чтобы она изменилась, и Он покажет все ваши муки, а потом покажет славу Божью и то, как Бог проявил себя. А потом Он еще покажет, как вы раскаялись в своем неверии. Где мужья и жены Божьи, которые не плачут, когда происходит что-то плохое? Потому что вот факты. Если бы вы видели, чем все это завершится, то вы были бы рады каждой негативной ситуации в своей жизни. Если бы Есфирь видела, что все враги будут уничтожены спустя 12 месяцев после того, как она пришла к царю, то она бы чувствовала себя победительницей с первого дня. Какова ваша ситуация? На каком уровне ваша вера? Когда с вами что-то происходит, появляется ли сразу же нетвердость в ваших шагах? Если да, то именно поэтому так и происходит. Позвольте еще раз повторить. Если вы ощущаете нестабильность из-за тех ситуаций, что происходят в вашей жизни, тогда задумайтесь над тем фактом, что может быть, просто может быть. Он продолжает посылать вам беды и несчастья, потому что хочет укрепить ваши ноги. Для того, чтобы, когда начнется настоящая битва, вы бы подумали, со мной такое уже было раньше, я знаю, чем это заканчивается, ну давай. Тогда вы сможете серьезно отнестись к словам из книги Иакова. С великой радостью принимайте. Вплоть до последних 3 лет я считал этот стих самым глупым во всей Библии. Серьезно? С великой радостью принимайте, когда в вас стреляют, когда на вас клевещут, когда вас сплетничают. О, Господи, давай! Спасибо, Иисус! Распни меня ради Тебя! Я здесь, чтобы меня оплевывали. Мне это так приятно. Нет, это самый глупый стих в Библии. Для того, кто слеп. Но для того, кто зрячий, этот стих является самым прекрасным во всем Писании, потому что когда перед вами возникает испытание, то это ваше приглашение предстать перед Царем. Мы получаем напоминание о том, что на происходящее в физическом мире мы должны реагировать в мире духовном. Когда в вашей жизни происходит что-то плохое, ваша первая реакция демонстрирует ваше духовное состояние. Она указывает на ваш уровень. И, между прочим, именно на этом уровне вы и будете судимы. Не на уровне того, насколько высоко вы поднимаете руки, когда поклоняетесь. Не на уровне того, как вы изучаете Библию. Уровень духовности, на котором вы будете судимы, а также вашего положения в царстве, становится очевиден, судя по тому, что происходит, когда вас притесняют. Что происходит, когда вас толкают в спину? Что происходит, когда вы куда-то опаздываете? Впрочем, надеюсь, не по этому показателю я буду судим в царстве, а то мне придется туго. Бог судит вас, основываясь на том, что вылезает из вас, когда Он посылает вам испытания. Мы должны признать, что Адонай стоит за всем, что с нами происходит. Это одна из самых прекрасных особенностей данной истории. Он скрыт. Но при этом Он везде. Каждая часть этой истории была предопределена. Я полагаю, что это самая пророческая история после истории об Иосифе, если не такая же, как она. Это история о Евангелии, о Мессии и о вашей жизни. И Он диктует каждый шаг. Да, так легко оглянуться на Иосифа и сказать, «Эй, не беспокойся из-за того, что тебя бросили в темницу». Итак, власти обвинили тебя в таких поступках, и ты оказался в тюрьме, ну и что? Ты хотя бы представляешь себе, что я собираюсь делать в твоей жизни, когда ты выйдешь на свободу? Я реабилитирую твое имя и сделаю тебя наместником египетского фараона. Если бы он это знал, то сказал бы, «Спасибо, жена Потифара, вот тебе букет роз. Спасибо, что отправила меня в тюрьму. Увидимся через несколько лет. Впрочем, тебе не захочется меня увидеть. На мне будет венец». Наша жизнь была бы иной, если бы мы знали будущее. Но именно поэтому мы его и не знаем. Ведь в этом случае нам необходима вера. Знаете ли вы, что такое вера? Вера — это прием, при помощи которого Бог узнает, кто действительно на его стороне. Вера — это его изобретение, которым он пытается выяснить, кто на самом деле невеста. Иначе этого не узнать. Почему, по вашему мнению, он предоставил выбор Адаму в саду? Я создал это существо, но на самом деле я не уверен, на моей ли он стороне. В начале Песах Яхве выполнял всю работу, а люди не делали ничего, а только следовали за Ним. Он делал все, буквально все, а они только лишь следовали за Ним. В самом конце, перед началом тысячелетнего царства, всю работу должны делать мы. А Он тем временем наблюдает и действует от нашего имени, за кулисами. Кажется, что именно мы выполняем всю работу, но в действительности мы лишь следуем в послушании тому, что Он посылает на наш путь. Видите ли, иногда, и это особенно касается тех из вас, кто находится в служении, кто очень серьезно относится к Царю, вы выбиваетесь из сил, и вы думаете, «Я так больше не могу». А может быть, это касается ситуации в вашем браке, вашей работе, чего бы то ни было. Вам так кажется, и хочется сказать, «Я делаю всю работу». Все потому, что Он уже сделал всю работу. Теперь же Он позволяет нам, предоставляет нам такую честь, чтобы всю работу делали мы, в то время как на самом деле все самое трудное Он делает сам за закрытыми дверями. Одна из основных целей Пурима — это объединить народ Яхве, побудить нас взглянуть на то, кем мы в действительности являемся, и приготовить нас ко встрече Мессии Песаха, который уже совсем рядом. Весь смысл Пурима состоит в том, чтобы вы оглянулись назад и увидели, кем вы на самом деле являетесь. Взгляните на свое платье, посмотрите в зеркало, расспросите других и выясните, кто вы. И приготовьтесь ко встрече с Мессией. Это произойдет, согласно календарю, через 30 дней. Во Второзаконии 21:23 сказано следующее, «Тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Яхве, Бог твой, дает тебе в удел». Видите ли, я заканчиваю этим стихом, потому что Бог говорит, что это скорбь всех скорбей, которую должен был испытать Мессия, согласно закону царя. И он не мог оставаться на древе. Если это праведный суд, то он должен остаться на древе. Но если это неправедный суд, то он должен быть воскрешен на третий день или в возвращении Мессии. Итак, я задаю вам вопрос, кем вы являетесь и как выглядит ваше платье? Мне известны истории многих из вас, но о других я ничего не знаю. Может быть, вы обменяли свое платье на царицу Астинь? Может быть, Бог пригласил вас в свое царство, а вы отказались? Или же вы угодили в ловушку, сказав, «Ну, знаете, я верю во Христа, я христианин, я все-таки верующий». Нет, вы им не являетесь. Не обманывайтесь. В христианстве еще придумали такой термин «я отпал». Это всего лишь оправдание. С точки зрения Бога, вам следует надеяться на то, что вы не умрете в отпадении. Я не могу сказать, какой именно суд будет произведен над вами, но я могу вас уверить, что я не хотел бы предстать перед ним в таком платье. В Библии сказано, что вы бежите на ристалище, и вы не бежите так, отошли, присели, посмотрели кино, а потом вернулись, чтобы пробежать еще чуть-чуть. Посижу-ка я немного здесь, я сейчас отпал от Господа. Нет, Бог говорит, отойдите от меня. Я вас не знаю. У меня есть только одна невеста. Изберите себе ныне, кому вы будете служить, дамы и господа, как сказал Иисус Навин, а я и дом мой будем служить Яхве. И если вы часть этой мишпахи, если вы часть служения «Страсть к истине» в том или ином виде, то мы вновь повышаем стандарт до должного уровня. И, возможно, мы никогда его не достигнем, но, дамы и господа, если мы не попытаемся это сделать, тогда кто? Кто вновь даст правильное определение этому слову, если мы не попытаемся это сделать? Вы меня извините, но согласно Библии, христианин — это нечто другое. Пусть вы даже любите Христа, и вы спасены. Судить Ему не мне. Но я могу вам сказать, что вы проводите свою жизнь не в соответствии с Его Словом. Поэтому Аман имеет право осудить вас в тот день. Итак, Отче, я прихожу перед Тобой прямо сейчас. И в этот день Божий, который должен быть таким радостным и праздничным, у Тебя, Господи, так тяжело на сердце, потому что Ты действительно хочешь увенчать свой народ. Ты действительно хочешь, Отче, чтобы Твоя невеста вошла в Твою комнату. Но есть так много людей, Господи, которые решили этого не делать. Я буду поступать по-своему, не зная, что они будут изгнаны. Итак, Отче, я молюсь во имя Иешуа. Мэтт, можешь подняться. Боже, я прошу, чтобы Ты обличил людей прямо сейчас. И они уже знают, какие обличения есть в их сердцах. Им известно, что они — это царица Астинь. Они знают, что они обманули народы, князей и целые области Твоего царства. Потому что они избрали план «Б», свой план. Яхве, я прошу, чтобы прямо сейчас Ты опустил их на колени, Господи. И если это вы, то я советую вам опуститься на колени и примириться с Богом, с Царем. Вы можете прожить лишь одну жизнь, но вечность — это очень долгий срок. Может быть, находясь сегодня в этом зале, вы думаете, я еще никогда не представал перед царем. Я даже не уверен, спасен ли я. Я даже не уверен, примут ли меня хотя бы за гостя свадьбы. Я не хочу завершать этот удивительный уикенд без того, чтобы впервые не предоставить вам возможность, которую царь предоставил царице Астинь. Это приглашение впервые предстать перед царем. Если это вы, и вы говорите, «Пастор, мне кажется, я еще никогда этого не делал, но я чувствую в сердце и в духе, что если я буду судим, то меня не посчитают достойным быть гостем свадьбы. Если я говорю о вас, и вы хотите сегодня же примириться с Богом, тогда просто поднимите руку. Если же вы находитесь дома, то можете сделать то же самое. Если такие люди есть в этом зале, то я хочу предоставить вам возможность познать Иешуа Мессию в первый раз и примириться с вашим царем. Если это вы, то просто поднимите руку. Если вы приняли это решение дома, и вы прямо сейчас принимаете Мессию, то я прошу вас написать нам по электронному адресу info@passionfortruth.com или позвонить по номеру 888-920-BIBLE и оставить сообщение. Мы обязательно с вами свяжемся и послужим вам, а также предоставим вам необходимые ресурсы. Остальным же я хочу сказать, не держите это учение внутри себя. Поделитесь этим словом с кем-то еще. Пусть все узнают, что пришло время серьезно отнестись к Богу. Пора перейти на другой уровень. Пора перестать всего лишь приходить и садиться на последний ряд, или даже на первый или средний ряд. Пришло время начать интегрироваться, становиться частью того, что больше вас. Вскоре Отец перевернет этот мир вверх дном. Поэтому не привязывайтесь к миру. В Библии сказано, что если вы будете дружить с миром, то станете врагом Богу. Хотел бы я сегодня стоять перед тысячами подростков. Но, к сожалению, мы, взрослые, такие же. Адонай, мы завершаем это служение. Просто хотелось бы уделить всего минуту тому, чтобы... Я знаю, что сейчас здесь есть люди, которые действительно хотят продвинуться в отношениях со своим царем. Они хотят быть невестой. Ты можешь это показать? Я хочу, чтобы вы послушали Ника. Ему было одно удивительное видение. Думаю, оно вас ободрит. Несколько минут назад я увидел на этой стене одну руку. Но эта рука была рукой Иисуса. Я видел отверстие в его руке. А также была надпись. Он переоденет в другую одежду многих людей отсюда. А еще многим людям он поместит на одежду золото. А ниже была его подпись «Иисус». И эта рука исчезла. Все это он написал своим пальцем, золотыми буквами. Слава Богу! Это часть даров тела. Интересно, что это связано с Даниилом, если вы помните. Надпись на стене. Он пишет свое имя на стене. Интересна связь между одеждой и золотом. Золото — это украшение, которое на вас помещает царь. А стена — это то, чем вы призваны быть в книге Неемии. Поэтому, когда у вас есть новая одежда, и у вас есть золото или характер Мессии, то вы в действительности становитесь частью стены. И царь пишет свое имя на каждом кирпиче стены. А когда к стене подходит враг и начинает выискивать дыры и слабые места в этой стене, то он ищет просто кирпич, на котором нет этого имени. И он может легко раскрошить такой кирпич. Это кирпичи, на которых золотыми буквами написано имя Мессии. Встаньте, пожалуйста, со мной. Отче, я обращаюсь к Тебе и благодарю за этот день. Мы благодарим Тебя за эту неделю, Господи. Спасибо, что Ты проявляешь к нам терпение. Даешь нам то, чего мы даже не заслуживаем, Господи. Мы даже не видим духовного мира, мы не можем в него заглянуть. Мы можем только говорить о нем, Боже, думать и размышлять о нем. Мы можем лишь полагаться на Твое слово о том, что он существует, что происходят чудеса, что люди действительно видят видение. И Ты творишь реальные дела, как в книге Исфирь, которые мы не можем увидеть. Господи, я благодарю Тебя за духовные дары, что Ты дал телу Твоему. Я прошу, чтобы Ты приумножил их в этом месте. Мы, как отдельные люди, Отче, носим венец и платье невесты, но и все вместе. Отче Яхве, мы тоже это делаем. Дай нам быть прекрасной невестой всем вместе. Дай нам быть светом для окружающих. Позволь нам показывать другим, что действительно есть лучший путь. Используй нас в каком бы то ни было качестве. И сейчас я молюсь за всех тех, кому сейчас больно, кто переживает трудности. Я знаю, что сейчас больно многим людям. Отче, я молюсь о том, чтобы Ты поднял их головы и дал им увидеть венец, находящийся перед ними. Пусть они улыбаются в сиянии Твоей славы, стоя во весь рост, как невеста, которой они и являются, и ходя Твоими путями. И все сказали: «Аминь! Аминь!» Аллилуйя! Можем ли мы в завершении спеть одну песню? Не знаю, как вы, но я собираюсь облечься в поклонение. Тебе нужна такая футболка. А? Тебе нужна футболка с надписью «Я собираюсь облечься в поклонение». Это духовная футболка. Ты хочешь о чем-то рассказать? Ты не для этого размахивал вот так рукой? Ты уже поклоняешься? Я облекался в поклонение. Хорошо, хорошо. Давай быстрее. Команда поклонения, поднимитесь, пожалуйста, сюда и посмотрим, что произойдет. Я постараюсь очень кратко. Вот о чем мне напомнил отец, пока мы молились, а пастор Джим говорил. Несколько недель назад он дал мне видение. Это произошло вскоре после того, как я поделился своим свидетельством. В то время я находился на работе, но не переставал поклоняться в течение всего дня. И я молился также весь день. Не знаю, когда именно, но он дал мне видение. Погоди, ты хочешь сказать, что можешь быть на работе и при этом все время поклоняться и молиться? У меня именно такая работа. Хорошо. Хвала Яхве, аминь. И в том видении он показал мне овцу, а много волков подбегали и царапали ту овцу. Они разрывали и ранили ее, раздирали ее, кусали ее, рычали. Вгрызались ей в шею и лаяли ей в лицо. Овца была так напугана, что все время дрожала. Она трепетала вся в крови. Она была крайне испугана. И в какой-то момент овца устала отбиваться от волков и испустила дух. И как только она испустила дух, вспыхнул яркий свет, и все волки отлетели назад. А этот свет принял форму человека, который взял ту овцу на руки. И когда он шел, каждый волк, который хоть раз подбегал и ранил ту овцу, был вынужден кланяться свету в форме человека, когда тот проходил мимо. И он прошел сквозь все народы, стоя овцой на руках. И пока овца там лежала, этот человек продолжал идти, а каждый волк склонялся. Каждый волк просто кланялся. И все волки узнавали ту, что находилось на руках у человека. И тот человек начал идти, и он шел по воде. И вода была так прекрасна и так спокойна. Он шел по воде, и посреди океана он поднял овцу вверх, и овца перенеслась на небо. И я лежал там, на небесах. Затем появилась огромная рука и просканировала меня. И так явно ощущалась сила этой руки. Я чувствовал каждую боль, которая у меня когда-либо была. Та рука меня сканировала, и я чувствовал, будто она очищает мою душу. Все, что я когда-либо ощущал и испытывал в жизни, каждое сомнение, которое я когда-либо чувствовал, от всего этого рука меня очищала. И сразу после того, как она меня просканировала, я заметил, что на той руке не хватает одного пальца, точнее, пальца завета. И я перенесся на место пальца завета. И тогда на землю опустился огромный кулак и принялся разрушать землю, сотрясая сами основания земли. И он начал бить по земле. Он бил по земле. Бил по земле. Стены двигались. Земля дрожала. Все сотрясалось. Я верю, что Яхве хочет использовать нас. Мне все равно, что вы испытывали. Не имеет значения, какой волк на вас нападал, бил вас, царапал вас. Может быть, вы истекаете кровью, но вам необходимо по-настоящему отказаться от собственной жизни. Это именно то, о чем говорил пастор Джим. Вам нужно полностью отказаться от своей жизни, чтобы испустить дух. И тогда прорвется свет, и каждый волк будет склоняться не перед вами, а перед светом, который вас поднимает. И тогда он вас просканирует. Аминь. И тогда он вас омоет, и тогда он вас очистит, и он переместит вас в его же завет и станет использовать вас, чтобы сотрясти основание земли, использовать вас, чтобы преобразить само основание мира, использовать вас, чтобы избавить вас от всякого волка, который вас царапает. Они не устоят. Они не смогут стоять и смотреть. Они смогут лишь склоняться, преклоняться перед нашим царем. Аминь. Аминь. Мы завершим двумя песнями. Если вы были здесь вчера вечером, то знаете, почему некоторые смеются. Яхве, я прошу, притягивай нас, привлекай нас к себе.